продолжаем разговор. Ну, в минуты жизни трудные, как классик говорил. Народ, как говорил другой классик, бросается к гадалкам и к другим, так сказать, экспертам, которые могут хотя бы ближайшее будущее нам предсказать. Одним из таких в мире считается французский финансист Жак Атали. И, в частности, вот в его последних материалах есть информация о так называемой Великой рецессии 2023 года. Причем он указывает даже точный срок. Август месяц. Ожидает это все западные страны. Ну и обычно, в принципе, несколько его пророчеств сбылись. В частности, он сказал, что Украина, с Украины начнется Третья мировая война. Но об этом чуть позже. У нас на линии журналист из Франции Елена Караева. Елена, приветствую.
Леша, добрый день.
Да, ну вот мы тоже хватаемся, да, за вот эти соломинки. Хочется услышать что-то такое многообещающее, что Запад займется своими делами и от нас, мягко говоря, отстанет. Что вот за пророчество Жака Атали? Вообще, что это за фигура?
Ну, вообще, это очень интересная фигура на самом деле. Он человек чрезвычайно умный, хорошо образованный, блестяще владеющий пером. Он занимал ведущие посты в администрации Миттерана. Собственно, оттуда стартует его политическая карьера. Он был помощником Миттерана, советником Миттерана. После этого он ушел в частный бизнес, после чего он стал президентом Европейского банка реконструкции и развития, откуда его пригласили поработать вместе с Саркози. Там было несколько комиссий. И в одной из этих комиссий он встретился с неким финансистом и тоже банкиром. Они быстро нашли общий язык. Этого молодого человека звали Эммануэль Макрон. На одном из заседаний они просто сидели рядом и познакомились. До этого они не были знакомы. И тогда Атали, который сразу учуял в Макроне такого же хищника, с какими он привык иметь дел, он его медленно, но верно стал продвигать по политической лестнице, в частности, в социалистической партии. Потом он его представил по разным источникам Франсуа Оланду. И вот тогда Оланд взял Макрона вначале в качестве, собственно, Рекомендация Атали была столь весома, что Макрона назначили на один из ключевых постов в канцелярии Оланда. Он тогда был уже, так сказать, он ушел с поста банкира для того, чтобы заняться политикой в администрации Оланда. Ну, а оттуда, значит, мы уже знаем, так сказать, дальнейшее развитие истории, как что произошло, как он съел Оланда, ну и, так сказать, там правительство Оланда, нескольких министров, переживал премьер-министра Мануэля Вальса и так далее. То есть Атали человек, который действительно видит глубоко и людей, и ситуацию, поэтому, собственно, его публикация довольно острая, потому что там приводятся цифры и там приводится статистика, она на самом деле была проигнорирована средствами массовой информации, которые, видимо, решили, ну, я, так сказать, там четко их редакционную политику не знаю, но я думаю, что они решили, что сейчас просто не время в дополнение к тому, что наговорил Макрон о самостоятельности Европы в отношениях с Китаем, сейчас еще и подливать отсюда масло в огонь, говоря, что если Америка покатится, значит, если там случится эффект домино в отношении банков и платежной системы, финансов и всего остального, то до Европы и до европейской финансово-экономической системы очередь дойдет очень быстро.
А подробности можно какие-то, Лен, что он еще говорил? Но ты отчасти вот сказала в нескольких словах, что с США должно произойти в августе этого года?
Да, дело в том, что федеральное правительство превысило лимит. Значит, начнем с того, чтобы наши слушатели поняли вообще, о чем идет речь. Когда мы все говорим о какой-то ведущей экономике мира, о том, что она сильна политически, экономически и так далее, мы при этом почему-то не упоминаем, что вообще-то Америка – это страна-должник. Госдолг, только госдолг Америки превышает 120% ее валового продукта ежегодного. Поэтому все, что Америка обслуживает, оплачивает все государственные заказы, они все идут из займов. Америке, да, охотно дают в долг, потому что эта страна ни разу не произвела дефолт по своим гособлигациям. Даже во время войны за независимость она аккуратно оплачивала все займы. Но это не означает, что так может продолжаться вечность. И поэтому сейчас, потратив, по-моему, около 43 триллионов взятых в долг денег, государственный долг вырос почти на 3 с лишним, на 3 тысячи, там какие-то немыслимые абсолютно цены, значит, на несколько миллиардов в связи с пандемией и с тем, что в США был зарегистрирован спад производства.
Ну, триллионов, скорее, все-таки не миллиардов.
Триллионов, да, угу. триллионов. Вырос государственный долг, и, собственно, платить практически нечем. Ну, то есть занять можно, но это будет означать, что долговое бремя увеличится. И здесь Атали говорит о том, что помимо государственного долга существует и так называемый частный долг. И сейчас в Америке, вот если взять все американское население от младенцев до очень пожилых людей, каждый американец должен 58 тысяч долларов. Вот
серьезно?
Такой долг. Да, это очень серьезная, да, это очень серьезная цифра. А банки, поскольку они хотят зарабатывать деньги на процентах и на кредитах, дают по-прежнему, не разбираясь тем, какие у людей доходы. И когда в Америке покупается дом, то может вся, так сказать, вся зарплата уходить, ну или почти вся зарплата, или две трети зарплаты уходить исключительно на оплату месячных выплат по, ну, по долгу, на обслуживание долга. И если этот человек теряет работу, то, соответственно, долг не обслуживается. И в таком положении оказались уже 13% американских семей. А что значит долг не обслуживается? Значит, у банка уменьшается ликвидность, то есть уменьшается денежный оборот, которым можно покрывать дефицит, если он возникает. А как только уменьшается денежный оборот, значит, в другом банке, которым тоже должны люди, тоже будет уменьшаться ликвидность. Все банки между собой связаны. Покупкой обязательств, покупкой облигаций, покупкой деривативов, покупкой бог знает чего. И поэтому, конечно, если случится так, что в каком-то крупном ритейловском банке произойдет не инвестиционном, а именно ритейловском банке, который обслуживает частных лиц, произойдет дефолт, то покатятся остальные банки. И, как считает Атали, это может начаться уже в августе, если не будут предприняты, как он пишет, меры, которые изменят модус поведения политики и экономики. Он предлагает сосредоточиться на экологии, он предлагает сосредоточиться на каких-то, так сказать, там, зеленых технологиях, но понятно, что это как мертвому припарку в ситуации, когда у вас банки, значит, как горошинки по полу. И в результате будет страдать Европа. И мы знаем, что банкротство только одного Lehman Brothers привело к чудовищному финансовому кризису в 2008 году. Не к финансовому, а вообще просто к рецессии на Западе. Россия это затронула, но в меньшей степени, потому что она была в тот момент меньше интегрирована, и, в общем, наверное, это было хорошо, меньше интегрирована в глобальную финансовую систему, но Россия это тоже затронула. А Европа получила по полной программе. Сейчас ситуация значительно более тяжелая, потому что тогда Россия жила на дешевом сырье из России.
Европа.
То есть не Россия, Европа, извините, простите, да. Европа жила на дешевом сырье из России, она прекрасно торговала с Россией, она могла, вот, так сказать, продавать то, что она делает на континенте в России. В России был емкий большой рынок. Сейчас этот рынок закрыт, и куда Европа будет девать свою продукцию, с тем, что она еще и с Китаем не очень хочет, так сказать, поддерживать нормальные отношения, не очень понятно. И вот ситуация, которая на сегодня видится Атали, поскольку он был тем человеком, что предсказал, кто предсказал эру глобализма и не ошибся, он, по-моему, в 92-м или 91-м году выпустил книгу на этот счет, где он объяснил, что национальных правительств скоро не будет, будут наднациональные правительства, точнее корпорации, которые будут управлять земным шаром, но всем при этом будет хорошо, потому что уровень жизни повысится за счет того, что у всех будет возможность покупать джинсы и гамбургеры, и это на самом деле очень здорово. этого посчитал Аттали 30 лет назад. Вот за 30 лет, видимо, его точка зрения все-таки на глобализм изменилась, если он сейчас предрекает глобализму такой чудовищный кризис. В качестве одной из мер выхода из кризиса, кстати, он называет войну. И он пишет это абсолютно открыто, черным по белому, в одном из последних абзацев своей публикации. Но мы видим, что прокси-война с нашей страной уже идет, и что как раз экономически Россия оказалась значительно более устойчивой. Может быть, именно потому, что она была, все-таки стояли демпферы и фильтры, которые позволяли ей, ее банковской системе, работать все-таки относительно самостоятельно. Даже заморозка архивов, не архивов, а активов. Активов, да. Заморозка активов, она не сильно пошатнула российскую экономику. И все доклады МВФ и Всемирного банка, которые сейчас выходят в люди, что называется, ну, опубликованы, становятся известны, в России... При том, что, конечно, там к нам относятся плохо, предрекают России...
У нас минутка, да. Слушаю тебя дальше.
Да, ну и что, я хочу завершить, что, значит, это будет черный август. Это будет черный август для всех, потому что уже сообщили, что, например, в той же Франции инфляция на продукты питания составит не менее 25% к июлю месяцу, то есть... Это на самом деле очень большая, очень, очень крупная цифра. И причина этой инфляции не столько даже в том, что дорожают поставки, энергоносители и все остальное, а в том, что крупные производители, те же самые корпорации, о которых с таким восторгом в свое время писал Аттали, требуют повысить свою маржу в торговле. Вот, собственно, и все.
Спасибо, Елена Караева, журналист из Франции, в эфире «Радио Спутник». Что еще можно добавить? Аттали еще предлагал, или не предлагал, говорил в качестве одного из вариантов, что, дескать, дестабилизация в России, свержение Путина, а затем мы Россию принимаем в ту самую милую Европу от Владивостока до Лиссабона. Но вот пока до этого, слава богу, далековато. Мы продолжим после новостей, после половины часа.